Сергей Соловьев. История России с древнейших времен. Часть первая. Читает Игорь Гмыза. Глава первая. Состояние страны, известной теперь под именем России, до половины IX века по Рождеству Христову. Взглянем на карту России. Вот, начиная от того места, где оканчиваются Уральские горы до Каспийского моря, находится большое ровное степное пространство, как будто широкие ворота из Азии в Европу. На этом месте и на восток от него живут еще народы грубые, кочевые, охотники грабить, брать в плен соседей. Но теперь этим народам час от часа становится труднее вести такую жизнь, потому что сильное государство русское не допускает их разбойничать. Некоторые из них даже отказались от кочевой жизни и стали заниматься земледелием. Но в древности в этой обширной стране, которую мы теперь называем Европейскую Россию, не было государства, не было сильного оседлого народа, и потому кочевые народы двигались свободно с востока на запад, занимали южную часть нынешней России и, собравшись иногда большими толпами, шли дальше, опустошали Европу южную и западную. Древние образованные народы, греки и римляне, знали этих кочевников, живших в нынешней России, сначала под именем скифов, потом сарматов. Потому и страна называлась то Скифией, то Сарматией. После Рождества Христова здесь столкнулось много разноплеменных народов, двигавшихся в разные стороны, преимущественно с востока на запад, из Азии в Европу. Сильнее других было движение гуннов и аваров. Когда это движение поутихло, кочевые народы схлынули, то в стране обозначилось ясное племя оседлое, на большом пространстве раскинувшееся. То были славяне. Когда пришли сюда славяне, неизвестно. Известно только то, что они пришли с юго-запада, с берегов Дуная, вытесненные оттуда каким-то сильным врагом. Они поселились по рекам Западному Бугу, Днестру, Днепру и рекам в него впадающим. Далее на севере поселились по Западной Двине и около озера Ильмень, на востоке поселились по Оке. Разделялись они на несколько племен, друг от друга независимых. Племена делились на роды. Каждый род жил отдельно на своем месте, под властью своего родоначальника или князя. Имел свои обычаи. Селения укреплялись, огораживались, и такие огороженные селения назывались городами. Занимались славяне преимущественно земледелием. Поклонялись божествам физическим, явлениям природы. Главным божеством у них был Перун, бог грома и молнии. Поклонялись также солнцу под разными именами, дажбога, волоса, огню, ветру. Верили в загробную жизнь, думали, что души умерших могут есть, пить, и потому считали обязанностью угощать их. Общественного богослужения, храмов, жрецов у них не было. Старшины или родоначальники были и жрецами, приносили жертвы. Все пространство нынешней Европейской России к северу, северо-востоку и северо-западу от жилищ славянских было занято племенами финскими. На Волге, в нынешней Казанской губернии, жили болгары, народ турецкого племени. На западе, по Неману и в нижних частях Западной Двины жила Литва. К югу от нее жили ятвяги, народ неизвестного происхождения. Так как славянские племена жили отдельными небольшими родами, разбросаны были на обширных пространствах и ссорились между собою, то были слабы, не могли действовать вместе заодно, собирать вокруг все свои силы для отпора врагам. Нападут враги на одно племя, другие ему не помогают, и каждый порзнь подчиняется чужому народу. Так славянские племена, которые жили на юго-востоке по Днепру, по рекам в него впадающим с востока и по Оке, должны были платить дань казарам, народу, жившему на Дону, Волге и в Крыму. Народ этот был смешан из разных племен. Между казарами можно было также найти людей разных вер — христианской, еврейской, магометанской, языческой, и главный начальник народа, Каган, исповедовал веру еврейскую. Жизнь вели казары полуоседлую. У них были города, но летом жители оставляли их и откочевывали в степи. Глава вторая. Призвание Рюрика с братьями и общие черты деятельности первых князей русских. В то время, когда южные славянские племена платили дань казарам, северные не могли защищаться от норманнов, жителей Швеции, Норвегии и Дании, которых славяне называли варягами и Русью. Эти варяги покорили себе славян северных, живших в нынешних Новгородской и Псковской губерниях. Покорили также соседние финские племена. Через несколько времени племена эти, как славянские, так и финские, собрались вместе и выгнали варягов. Но когда после этого стали управляться сами, то никак не могли мирно улаживаться. Опять каждый род стал жить отдельно и силу разделываться с другими родами. Тогда племена собрались и сказали: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». Порешивши так, послали они за море к варягам Руси сказать им: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». На этот зов в 862 году собрались три князя варяга русских, три брата: Рюрик, Синиус и Трувор, и пришли с родными своими. Рюрик утвердился в Новгороде у славян, живших по Ильменю, Синиус — среди финского племени на Белозерье, Трувор — у славян, живших в нынешней Псковской губернии, в городе Изборске. Скоро Синиус и Трувор умерли, и Рюрик стал княжить один. Владения его стали называться Русью. Рюрик умер в 879 году, оставив малолетнего сына Игоря, и княжить стал родственник его Олег. С утверждением Рюрика князем среди северных племен славянских и финских начинается русская история, потому что этим положено основание русскому государству. Несколько северных племен славянских и финских соединились под властью одного князя. Через это у них прекратились междоусобия, силы их собрались в одно, а поэтому они стали сильнее всех других племен. Князья их, преемники Рюрика, воспользовались этой силой и покорили себе все другие племена, которые, живя отдельно друг от друга, не могли сильно и долго сопротивляться. Таким образом, племена, жившие прежде отдельно, соединились вместе, составили один народ русский. Вследствие соединения племен в один народ, князья этого народа, пользуясь соединенными силами его, отражают степные кочевые народы, не дают им грабить и пленять славянские племена, брать с них дань, как бывало прежде. Мало того, князья пользуются соединенными силами племен для того, чтобы предпринимать походы на греческую империю, на Константинополь. Вследствие этих походов завелись и мирные торговые сношения с греками. Русские стали ездить в Константинополь, познакомились там с христианством православного восточного исповедания и стали принимать его. Таким образом, христианство явилось и усилилось сперва на юге русских владений ближайшей Греции, а потом отсюда распространилось и по всем этим владениям. Итак, в деятельности первых русских князей мы замечаем три главные стороны. Первое — покорение племен славянских, соединение их под одну власть. Второе — борьбу со степными азиатскими народами. Третье — войны и сношения с Грецией, вследствие которых распространяется христианство. Глава третья. Княжение Олега, Игоря Рюриковича, Ольги и Святослава Игоревича. Преемник Рюрика Олег слыл в народных преданиях вещим, то есть был мудрым, хитрым. Собравший войско из подвластных ему племен славянских и финских, нанявший варягов, Олег пошел из Новгорода на юг и обложил данью племена славянские, жившие по Днепру и по впадающим в него рекам с востока и запада, также по Бугу, Днестру и около Карпатских гор. Городок Киев, бывший в земле славянского племени полян, Олег нашел во владении двух варягов, братьев Аскольда и Дира, которые пришли еще с Рюриком, но потом отправились на юг и засели в Киеве. Олег убил их и остался сам жить в Киеве, который очень ему понравился. В 907 году, собравший войско из всех подчиненных ему племен, он ходил в лодках Днепром и морем на Константинополь, взял с греков дань и заключил с ними договор о том, как решать дела между греками и русскими, которые будут жить в Константинополе для торговли. Олег умер в 912 году. Преемником его был Игорь, сын Рюриков, известный своими неудачными походами на греков и несчастной смертью. Славянское племя древлян, жившее на западе от Киева, в нынешней Волынской губернии, убили его за то, что он хотел взять с них двойную дань. 945 год. При Игоре были уже в Киеве христиане, была у них церковь святого Ильи, а потому неудивительно, что жена Игорева, Ольга, управлявшая после мужа за малолетством сына своего, Святослава, поехала в Константинополь и приняла христианство в 957 году. Ольга, подобно Олегу, слыла в народных преданиях необыкновенно мудрую. Она объехала землю свою и повсюду делала разного рода распоряжения, особенно насчет сбора дани. Сын Игоря и Ольги, Святослав, представляется в народных преданиях князем необыкновенно храбрым, который, набравши дружину подобных себе храбрецов, искал повсюду завоеваний, искал их в дальних богатых землях и оставался жить там, а своею землею пренебрегал. Святослав покорил живший по Оке славянское племя Вятичей, еще до сих пор остававшееся независимым. Ходил на Казар, победил их, взял их главный город на Дону, Белую Вежу. В 967 году по приглашению греческого императора Никифора, приславшего ему денег, Святослав пошел на дунайских болгар, завоевал их землю и остался в ней жить. А между тем в степях на юге от Киева появился сильный кочевой народ под именем печенегов. Эти печенеги в отсутствии Святослава чуть было не взяли Киев, где жила старая Ольга с маленькими внуками, детьми Святослава. Услыхав о нападении печенегов, Святослав приехал в Киев и прогнал их, но не хотел остаться на Руси. Объявил матери, что Киев ему не нравится, а нравится богатая торговлей Болгария Дунайская. Мать просила его побыть в Киеве только до ее смерти, которая скоро и последовала. Тогда, раздавшие русские владения троим еще несовершеннолетним сыновьям своим, Ярополку Киев, Олегу землю Древлянскую и Владимиру Новгород, Святослав отправился в свою любимую Болгарию. Но болгары приняли его враждебно, а с другой стороны поднялся на него греческий император Иоанн Цимиский с многочисленным войском. Несмотря на необыкновенную храбрость, Святослав не мог осилить этого войска и должен был помириться с императором на условии оставить Болгарию. На возвратном пути он был убит печенегами при Днепровских порогах в 972 году.